пророк должен говорить слова, которые должны менять душу человека, должны менять его внутреннее состояние, приводить его к покаянию перед Богом и к прощению грехов. Не просто покаяние, понимаете? Раскаяться можно, как Иуда. Раскаялся, повесился. Должно приводить к прощению грехов. Потом истинный пророк должен помнить слова Христа, что верующий в меня дела, которые я сотворил, сотворит и больше всех сотворит. Поэтому он должен обязательно подтверждать свое посланничество. И при этом он должен говорить свои слова так, чтобы они давали людям мир с Богом, и чтобы они не подстраивались под окружающих. Как сказано пророку Иеремии, разве мое слово подобно соломе? Нет, мое слово подобно молоту, который крушит скалу, понимаете? Оно должно идти против зла, которое есть в человеке, вне зависимости от человека. Вот такие основные критерии. Вот, потому что если человек к ним не совпадает, то он лжепророк.
Батюшка, действительно ли Мухаммед страдал припадками эпилепсии во время откровений?
Я уже говорил, что некоторые признаки эпилепсии есть. И, но хадисы с этим полемизируют как раз-то. Полемизируют тем, что он там пускал пену во время откровения, то, что он падал там в корчах. Но что он действительно чувствовал жуткий озноб, его колотило во время получения откровения, это факт. Поэтому он называется кутающимся, да? Потому что он кутался от холода, и от озноба. В учебниках по психоневрологии пример Мухаммеда всегда как типичный пример эпилептика приводится. Но мы должны помнить, что, с другой стороны, эпилепсия, ее причина, этиология до сих пор неизвестна, и отличить ее от беснования бывает сложновато.
Скажите, пожалуйста, Мухаммед, как говорил относиться к иноверцам, оно также сейчас сохранилось, ну, в мусульманстве?
Там было представление, было такое, что иноверцы существуют двух категорий. Иноверцы многобожники и иноверцы люди книги, так называемые. Люди книги, то есть те, кто придерживается христианства, иудаизма, учение сабиев, это такая особая секта была в Аравии, звездопоклонническая. Потом их отождествили зороастрийцами, хотя это не совсем точно. Эти люди имеют право на существование без права миссионерства. Они имеют право на то, чтобы жить при условии, что они платят там налог и ограничиваются в правах. В том случае, если они не выступают против мусульман. В противном случае они должны быть казнены. Многобожники должны быть принуждаемы под угрозой смертной казни к принятию ислама, иначе они должны быть казнены. Вот такое отношение, но какое было, такое и осталось. Но Мухаммед имел четкое разграничение, в чем разница была. То есть при этом есть четкая разница какая, что в том случае, если нет возможности осуществить требования шариатские, в такой ситуации там нельзя ругать веру иноверцев. Вот, например, есть одно из откровений, данное Мухаммеду в Мекке, когда в мекканский период, в первый его период, когда он проповедовал еще, ну, было откровение такое, чтобы ты не ругай богов физических, потому что иначе будут они ругать Аллаха, их последователи. Поэтому ты просто проповедуй Аллаха, а никого другого не ругай. Но это было дано им для той ситуации, которая, когда мусульмане слабее, заведомо слабее, чем окружающие язычники. Вот. По этому принципу и сейчас. Если страна, где большинство, например, не мусульман, и власть не мусульман, в такой ситуации нужно говорить, что ислам – мирная религия, которая никогда никому ничего зла не приносит, она никогда не поддерживает никаких злодеяний, никаких там террористических актов, все это люди под маской ислама делают, ну знаете, да, знакомые разговоры. А как только приходит хоть какая-то власть в руках, то сразу же начинается разговор о том, что любой принимающий там иную веру мусульманин должен предупреждать быть смертной казнью. Как сейчас в Афганистане, да, вот эта ситуация с этим человеком, который принял христианство в Афганистане.
На лекции вы сказали, что мусульмане считают Мухаммеда безгрешным, а что такое грех в понимании мусульман?
Грех – нарушение закона. Нарушение закона Аллаха есть грех.
Даже если это как не противоречит там нормам морали. Так как Мухаммед грабил караваны, это не грех.
Это не грех.
А отрубать руки там, на воровке или вору...
А это требование Аллаха.
Это требование Аллаха.
Да.
То есть эти противоречия, это не смущает?
Нет, а дело в том, что на самом деле вы должны помнить простую вещь, что на самом деле у нас этот вопрос, мы должны понимать, что когда идет речь об морали, мораль что такое? Мораль – это некий секуляризованный вариант заповедей, понимаете? То есть нет такого понятия абсолютной морали. Есть понятие ценности, вытекающие из закона Божия. Действительно, это и в христианстве, и в исламе, ну и, кстати, в других религиях так и есть. И поэтому здесь первична воля Бога, понимаете? Но надо понимать, что даже с точки зрения самого Корана, Мухаммед все-таки не безгрешен. Там был случай такой, я его не стал рассказывать. Однажды он проповедовал обрабатывал одного человека, чтобы сделать его мусульманином, а к нему захотел, подошел слепой, попросил его ему тоже рассказать. Он вот говорит, он его отогнал, типа, то, за какой-то ты тут нужен, такой слепой, там практически пользы от тебя никакой. И сам Аллах его упрекнул за то, что он так относится плохо к слепому. Ну, собственно, даже и Библия, знаете, да, говорит, что проклят тот, кто издевается над слепым. Вот. Даже по нормам Корана он не безгрешен. Но при этом официально он провозглашает почетно безгрешным.
Хотела еще раз спросить по поводу часть течения ваххабизм и различные вот эти террористические акты в Чечне, например, размещение различных формирований. Это что? Это мусульманство то, которое дал Мухаммед, или же это уже какие-то течения, как, например, в христианстве это какие-то ереси появляются, и каждый кто во что гораст. Вот что это сейчас такое?
Мухаммед Ваххаб был такой деятель в 18 веке, он был некоторым реформатором ислама. Дело в том, что к тому времени ислам в Аравии, в самом Аравийском полуострове, он фактически, ну, там, почти полностью растворился в язычестве, там, от ислама почти ничего не осталось, так формально было, придерживаясь его. И он поставил курс на восстановление ислама в первоначальной чистоте, как об этом требует, говорит Коран и Сунна, то есть священное предание мусульман. И поэтому он призвал к очищению ислама от почитания святых, от культа святых мест, от суфизма, да, наследия суфизма. Там, и требовал максимально точного, буквального исполнения буквы шариата, то есть закона. Вот, собственно, так возникло течение Мухаммеда Ваххаба, которое называется ваххабизмом. Это официальное вероисповедание Саудовской Аравии, потому что саудиты – это были те люди, которые, собственно, эту линию проводили в 18 веке. Они были сначала разгромлены турками, потом пришли к власти благодаря англичанам. Вот. И саудиты, то есть те, кто правит Саудовской Аравии, они придерживаются ваххабизма до сих пор. Это официальное вероисповедание Мекки и Медины, скажем так, сердцевины исламского мира. Что же касается того, что насчет террора, ну, здесь надо сказать следующее. Вот война у нас связана с исламом непосредственно. Даже очень есть представление такое, что вообще, как в таковом исламе, даже считается, война настолько важна, что она даже является шестым столпом. Ну, это версия, на самом деле. На самом деле, столпов, конечно, пять, остальных основных ислама, но многие считают войну столь же обязательным, как исполнение пяти столпов. А другие спорят с ними, ну, не потому, что войну считают плохим, а потому, что говорят, ну как же она может быть шестым столпом, если она не для всех возможна. Но человек живет, например, там, в Саудовской Аравии, но не может же он вести джихад. А там и так, как у всех мусульмане, как же он там будет вести. Поэтому это столпом шестым являться не может. Но то, что воевать с неверным обязательно, это действительно доктринальная обязанность мусульман. Вопрос террора. Если говорить об самоубийцах, шахидах, да, то самоубийство, оно возникает изначально в сектах исламских. Вот это надо просто понимать. Ассасины, первые, кто применили акты наемного убийства там, или самоубийства, это были секты шиитского толка. Что же касается других как бы, явлений, которые связаны у нас в представлении нашим с террором, они во многом санкционированы авторитетом Мухаммеда. Например, Мухаммед установил четкую таксу за выкуп заложников. Практика братья заложников, выкупа за них, это установление Мухаммеда, она четко прописана в Сунне. Там есть совершенно четко описано, кто кого брать, там, кого не брать, кого нельзя брать в плен, кого там нужно убивать на месте. Там все это четко описано, и это стараются более-менее реализовать точно. Что же касается рабовладения, рабовладение было санкционировано Мухаммедом. Был случай, когда один человек, мусульманин, умер, и когда он умирал, он освободил рабов, которые у него были. По завещанию. Мухаммед был страшно разгневан этим событием, он вызвал к себе этих рабов, значит, разделил их на четыре части, одну четвертую отпустил, а всех остальных снова сделал рабами. Точно так же, что касается, например, там, изнасилования, да, например, можно ли насиловать женщин в исламе? Да, замужней женщин нельзя насиловать, если это не пленница. Если это не пленница. А если пленница, то можно, сказано, в Коране прямо сказано, власть, значит, имея не более четырех жен, а также за тех наложниц, на которых ты, которыми владеет рука твоя. Это дословно цитата из Корана. Поэтому здесь как бы, здесь надо просто понимать, что другое дело, что там отравление колодцев как норма, да, это вот уже более позднее, может быть, явление там, да. Самоубийство там, да, когда человек кончает с собой, там, убивает других людей, то, что сейчас шахид называет.